Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Привет. Продолжаем.
Кто это у тебя?
Майкл Коллинз. Я подумал, что я там маечку со львом одел или с рыцарями. Я собрался рыцарей показать, а там Майкл Коллинз.
А кто он такой?
Ну, это начальник ИРА первый.
А, я уже думал, джинсы шил, бля.
Ну, нет, нет. Он бы, наверное, мог. Он довольно талантливый был.
Не сомневаюсь. Я когда узнал, что ирландская, как ее, республиканская армия держит всю подпольную торговлю сидюками в Европе, палеными. Молодцы, ребята, молодцы. Да.
Но они уже не торт.
Да, к сожалению.
Да, потому что раньше там они жгли, как электродуговая сварка. Англичане, впрочем, жгли не хуже. Только эти как бы законно, а эти незаконно, но делали примерно одно и то же.
Надо будет
только обсудить. Англичане дольше гораздо.
Надо будет обсудить.
Надо, надо.
Итак.
Да. Волковорская война. Значит, сражение. Дошли мы, собственно, до сражения. Они, значит, пешком дошли на конях, а мы по буковкам дошли. Словесно. Мы уже ролик записывали, посвященный битве. Я поэтому буду сейчас рассказывать в основном какие-то моменты историографии, которые так или иначе этого вопроса касаются. Историографии и, что важно, источниковедения. Потому что все, что есть в этой битве, все непонятно. Вообще все. При том, что подробности вроде бы сообщены изрядные. Мы привыкли, что там 13-12 век, 11 век, ну там так просто пишут. Пришли, наваляли, ушли.
Сам
или
факт.
Пришли, огреблись, тоже ушли. Ну, собственно, вот. Хорошо, если потери перечислят. Ну, там каких-нибудь самых знатных людей, какие есть в потерях, ну, там еще из этого можно какие-то выводы сделать. Но обычно вот только сам факт. Пришли, пособи бог, там, князю какого-нибудь Гюргию, и все. И побили дальше каких-нибудь немцев. Исключения очень редкие. Вот битва на Калке, например. Там хоть какие-то подробности есть. Причем в нескольких летописях. Ну, понятно, Донское сражение. Это уже 14 век, все-таки, и самый конец, к нам поближе. Вот Волковорское сражение – это одно из исключений. Про них много написано. Причем с двух сторон. С немецкой и с нашей. Датчане, что характерно, ничего про это не написали.
Слушай, а вот такой вопрос, отскакивая в бок. А вот в связи со всеобщей компьютеризацией, вот, например, там помянули какого-то там дворянина 12 века, что он погиб, а у него там же это, ну, семья, родственники туда-сюда. И, видимо, кто-то дожил до наших времен. А вот это там сейчас массово же вроде восстанавливают всякую генеалогию, куда она там в прошлое уходит.
Так как в 12 веке не было дворян, в нашем понимании, были дворяне в совершенно другом понимании, то дворян там вообще не упоминают. По-моему, дворян поименно в летописях упомянуты только два, и то, которые убили Андрея Юрьевича Боголюбского за свое скотство. Потому что дворянин это не было аристократии. Ну да, это было, конечно, служилое сословие, но никакой не аристократии. Бояр и князей только их упоминают. А боярские и княжеские рода, и, ну как, княжеский род у нас всего один – это Рюриковичи.
Ага.
А боярских родов, которые были бы, например, с 12-13 века, у нас, по-моему, ни одного не дожило до наших дней. У нас самые старые боярские рода, которые вот точно есть – это 14 век.
А генеалогия, я немножко про другое, а генеалогия вот предков отследить там куда-то вглубь веков.
Очень тяжело.
А делают, не делают?
Учитывая, что у нас имен нет никаких почти. Кого ты там отследишь? Куда? Архивов-то не сохранилось, метрических книг не сохранилось, ничего не сохранилось.
А церковные всякие?
А все же, все сгорело вообще, у нас ничего нету. У нас более-менее подлинная генеалогия у самых древних людей начинается с 16 века. Вот в 16 век мы можем воткнуться, и то потому, что где-то там в 17 веке составили бархатную книгу, то есть царский родословец, куда включили все самые знатные рода. И дальше вот из этой бархатной книги назад уходят какие-то сведения, какие-то, причем некоторые из них явно легендарного свойства. Потому что, например, бояре Шереметьевы и бояре Романовы, ну, будущие Романовы, тогда еще никакие не Романовы, они оба-два происходят от Андрея Кобылы, который выходит из Пруссии, как они считали.
Возможно, немец.
Ну, это вообще мы не знаем, был ли такой человек. Вот, откровенно говоря, мы не знаем, был ли такой человек, или они его придумали, потому что из Пруссии Это было очень выгодно, исключительно выгодно, это было прямо модно, потому что в 16 же веке нам русская православная церковь сообщила, что Пруссии владел Прус, брат Юлия Цезаря. Вот. И поэтому любой знатный человек в Пруссии, он, естественно, потомок Юлия Цезаря, но кого же еще?
Ну, точнее, не надо,
хотя бы брата Юлия Цезаря. Ладно, условно говоря, многоюродный племянник. Вот. Поэтому что, им это и мы хорошие тоже. Почему нет? С одной стороны, с другой стороны, исключать того, что он выехал из Пруссии, нельзя, потому что это была примета времени. У нас это тоже как-то уходит совершенно из общественного сознания, что вот сейчас мы рассказываем про Роговорскую битву, так там, прямо там, судя по всему, были немцы, которые жили в Новгороде. Именно немцы, которые не приезжали поторговать, а которые там просто жили. То есть немцы к нам приезжали жить на ПМЖ, эмигрируя с родины. Очень даже. Но мы тоже, правда, к ним, бывало, заезжали надолго.
Никаких сомнений.
Вот, поэтому почему бы нет? Почему бы какой-нибудь там Андреас фон Ферден не выехал бы из Пруссии?
Фердов был.
Фердов.
Там. Фердовченко. Фёдоров, да.
Фердовченко.
Пока через Украину ехал. Да. Сменил окраску, блин. А вот мы с тобой сидели сейчас перед роликом. Вспомнили Александра Невского, который у нас должен заменить
Феликса Эдмундовича.
Да, почему-то. Феликса Эдмундовича, да. Тут же какой-то этот наш владыка Илларион выпрыгнул с речью о том, что недопустимо в середине русского города ставить какого-то поляка. Молодец.
Рокоссовского нахрен тут же тоже.
Я поляк. Помню, наш друг Иисус Христос, если я правильно помню, говорил,
что во мне нет
Даниэля, ни
во мне, а вообще нет.
Но это не касалось поляков. Поляка он не упоминал, а поэтому да. Поляку не место в Москве.
Нет, иудея нет, а поляк-то есть. Ясно дело.
Тут не надо крутить что-то. Ясно же сказано, что про поляков речь не идет.
Кто ж такую сволочь в цирк пускает?
Да, сказал, что нельзя поляка ставить. Я тут же предложил выкинуть отовсюду памятники Рокоссовскому, потому что как можно поляка? С точки зрения православной церкви, наверное, недопустимо Рокоссовского, блин. А Александр Невский, он кто по крови был?
А Александр Невский по крови был блестящий. У него две бабушки. Одна из них, судя по всему, была, ну, с огромной долей вероятности, Мария Шварновна, Яссская княжна, ну, то есть осетинка. А другая бабушка у него была половчанка, то есть тюрк. Тюрка. Тюрчанка. Вот.
То есть он чурка был?
Наполовину.
Вот это да.
Приблизительно. А я уж молчу о том, что у него по папиной линии с Ярослава Всеволодовича стороны там же просто вообще ураган какой-то. Потому что там получается так, что случайно заподозрить в нем славянскую кровь можно по маме князя Владимира Малуши. Угу. Потому что дальше там началось. Вот у Владимира понятно, Святослав, вот он, возможно, наполовину был славянин, потому что Малуша могла быть не славянкой. Есть варианты, что она была дочкой князя Мала, которого княгиня Ольга Тавосеньки. И чтобы, так сказать, примирить древлян со своим родом, просто дочку, которая осталась без папы, за своего сына ты выдала. Это логично. Но опять же, это просто логично. Ну и имя совпадает. Может, это была пленная хазарская княжна какая-то. Потому что Малката. Это нормальное иудейское имя.
Неплохо.
Вот. Ну, хазары это же тоже тюрки, не какие-то не иудеи. Просто они были по вероисповеданию иудеи.
Да.
Вот. Ну, то есть, может быть, у нас вообще Святослав наполовину скандинав, а наполовину тюрк. А ну, может, и славянин. Ну, а дальше понеслась, потому что Святослав, получается, потом дальше у нас Владимир Святославович, вот он может быть наполовину, в смысле, Святослав наполовину тюрк, Владимир наполовину тюрк или наполовину славянин, бог его знает. Вот Владимир у нас есть, у Владимира дальше все потомство замечательное. За англичанок выходили, за скандинавок выходили, там Ингигерда шведская, Гита уэссекская и прочее, прочее. Там у нас в наших князьях, если вот какая-то, вот как в Николае II была, вот такая вот часть славянской крови, вот такусенькая.
1/128.
Да, то это хорошо. Потому что у них оказывались, да, конечно, у них бывали славянские всякие разные жены, мужья из поляков как раз и из чехов. Вот с ними, да, с ними борчевались. Ну, это западные славяне. То есть они, да, они попадались. А так это все иностранцы какие-то, в любом случае. Поэтому у нас Александр Невский, он точно такой же, какой-то, в смысле, если его уж мы собрались череп мерить,
Да.
То череп у него ничуть не лучше, чем у Дзержинского. Причем Дзержинский-то все-таки он же славянин гораздо больше, чем Александр Невский.
А остались же, он же святой.
Да.
Александр Невский, его, наверное, с почестями похоронили, от него мощи-то остались какие-нибудь, нет? Или тоже все сгорело?
Что-то, по-моему, в раке ничего нету.
Ну, там, напильником, генетический анализ, нет?
Я думаю, надо проще сделать. Все это сложно сейчас, что-то такое предлагаешь. Нужно просто Дзержинского в святые посвятить быстро. И тогда его можно будет куда угодно ставить сразу же. Учите, что сзади такой диск, красивый бронзы приделать сзади.
Вот это красивое
наполировать
решение,
и да. Поставить его на старое место, потому что он теперь святой, и кто ему плохо что скажет?
Никто. Как про Александра Невского, да.
Ну, так Александр Невский примерно такой же святой, как Дзержинский. Он занимался, ну, в общем, примерно теми же делами. Политикой, то есть, большой. Вот. Это... Ну, и на благо государства. И Дзержинский тоже политикой, тоже на благо государства. Поэтому он тоже святой, благоверный князь Феликс.
Атас. Атас. А эти самые генетические-то исследования, они насколько вглубь уходят? Вот, например, если у Рюриковичей сейчас остались какие-нибудь Рюриковичи?
Остались.
Вот у них там крови-то понабрать.
Понабрали, там... много крови у них понабрали.
Какое-нибудь родство-то определяется, да? Ты же говорил, что там это у них скандинавы какие-то из-под Упсалы, да?
Да.
Рюриковичи.
Ну, опять же, слушай, скандинавы из-под Упсалы. У них есть гаплогруппа.
Да.
Которая, которая происходит, как считается, из-под как раз той самой территории старой Упсалы. Ну, есть и другие, конечно.
Угу.
Вот и такая тоже есть. Но ее там как-то просто, ну, в процентном отношении очень сильно много.
Угу. Интересно.
Вот.
Ну, в общем, кости-то напильником было бы неплохо обработать.
Я не знаю, есть кости Александра Невского или нет.
Любые надо. Все, которые есть, все надо обработать, я так считаю.
Это неудобно может получиться, потому что это же очень многие так называемые эти святые мощи, они оказываются там то ли в 18-м, то ли в 19 веке положены. Ну, когда их вначале...
Когда они понадобились.
Да. Когда их принялись яростно вскрывать во время научной антирелигиозной кампании в 20-е годы, там уже вообще неудобно получилось, потому что из них там половина вообще какие-то ватные куклы или там ага. Туда вставлена какая-то кость, иногда даже нечеловеческая вообще.
Это мое любимое про святого Марка, который в Венеции, когда его воровали христиане из Александрии, что типа там благоухание распространилось, благоухание, понимаешь, вот благоухание. Это считалось, у них, что это святой Марк зашевелился. Благоухали в основном египетские мумии, которых всякими этими вкусными намазывали, чтобы их нюхать приятно было. То есть это явно чья-то мумия, которую притырили. У них, кстати, тоже все сгорело. Сгорел собор святого Марка вместе с мощью. Но потом кто-то зашел в церковь, и вдруг из колонны высунулась рука. Я тут сказал, святой Марк, он в колонну спрятался. Красота. Как в такое вообще верить можно?
Ну, у нас самое главное Ленина захоронить.
Это...
При этом святую Матрону Московскую, которая совсем жила вот не то чтобы давно, ее там у нее голова в одном соборе, тело с одной ногой в другом соборе, одна нога в третьем соборе, рука в четвертом. Ну, вы с ума сошли, что ли, а? Вы взяли тетю, просто расчленили.
Растащили.
И растащили по разным местам. Но хоронить нужно строго Ленина. Ну, что происходит? Для меня это вообще загадка какая-то. Это вот одно полушарие с другим не стыкуется никак.
И не должно.
И не должно ни в коем случае.
Верую, ибо абсурдно.
Да, как приписывают Тертуллиану. Он-то, конечно, не так говорил. Он говорил это красиво.
Матами разбавлял.
Нет, он там аж там на три предложения. Там очень длинная цитата. Она... Это ее резюме, скажем так.
Для младшего командного состава, да. Чтобы понятно было,
да. О чем. Потому что такое даже не выучить.
О чем вообще да. Речь-то,
блин. Да. О чем он турист имел в виду.
Это же, кстати, у французов-то распространено. Там королей же тоже распатронивали, что типа там труп в одно место, сердце в другое. Там как-то так
да.
Растаскивали во все стороны. Я немедленно вспомнил, как мы приехали в город Шартр французский, где у них вроде как самый высокий собор. Сам шпили какие-то невероятные за 20 километров, видать. Вот. Ну и там в соборе кусок головы Иоанна Крестителя. Там кусок это лицевая часть черепа. Вот она там в стеночке за стеклом. Я немедленно вспомнил, что из крестовых походов привезли 18 сертифицированных голов Иоанна Крестителя. Он как этот, как гекатанхия.
Да, да, да.
100 рук, 18 голов. Отлично. Все настоящие, по всей видимости. Так вот, напильником-то их было бы неплохо, чтобы понять-то хоть кто это такой.
Сейчас,
где у него какие родственники.
Сейчас не дадут.
Уже не надо.
Ну, Карава, он же святой, как его можно? Сейчас нельзя. Это при коммунистах можно было,
еще,
а сейчас нельзя.
Еще у них там лежали покрова Богоматери. И как только революция началась, они их сразу, мракобесы, порвали на три куска и все спрятали в разных местах. Но восставший пролетариат два нашел и уничтожил. И ну, как-то вот это...
Ну, вот там самое главное с плащаницей неудобно получилось.
С Туринской.
С Туринской, да. Каждое новое исследование, и что-то как-то раньше 12 века не получается.
Там тряпочка соткана как-то, как... Да.
Да, ну, там очень много разных указаний на то, что это вещь строго средневековая. Причем так уже в хорошем средневековье. Лет так через 1000 с чем-то после всех вообще возможных датировок.
Сильно. Сильно.
Да, так это Роковорская.
Да, отвлеклись, еще... извините, да.
Ну, бывает, бывает, что делать. Про родословную Владимира я что-то сейчас самое наговорил. У Владимира мать Малуша, у Святослава мать Рогнеда, которая была как раз из Швеции, ё-моё. Рангхильд.
Рангхильд, да.
Да, Рангхильд Ренгвальдсдоттер, если так уж ее по паспорту. Во. Что-то чувствую, я еще какую-то ерунду сказал, а какую не могу понять.
Да ничего.
Как это ничего?
Парни нас поправят.
Мы уже поправились сами. Как известно, Владимир ловко овладел, не снимая кожаных штанов и не отстегивая сабли.
В лице Данилы Козловского.
Да. Это нормально.
С меня шпорами. Напрыгнул.
Да. Потом, правда, плевать убежал.
Она по 200 тысяч рублей за съемочный день получает.
При этом.
Это, да.
И выступает против кровавого режима. Да. Молодец, блин.
Ну, кому понравится, что тебя дерут, не снимая кожаных штанов.
За и всего за 200 тысяч. Да.
Гремя саблей.
Да. А шпоры. Да. Так вот, значит, Роковорское сражение. Там самое пикантное во всем этом, что подробности с немецкой стороны, с нашей стороны, и они строго противоположные. Кому верить, непонятно. Ну, как известно, никому верить нельзя. Время-то такое. Потому что то, что данные не совпадают, это нормально совершенно. Обычно... Да, и то, что каждая сторона, конечно, отрапортовала о безоговорочной виктории, это тоже нормально. Потому что вот все говорят, ливонцы – это пропагандисты мерзкие. То, что они рапортовали о виктории, так это, конечно, врут. А наши могут только правду говорить. Там же ясно написано.
Это вот очевидно.
Ясно же написано в летописи, что наши победили. Что вы еще пытаетесь выяснить, спрашивается. А немцы тоже говорят, что победили, но это же вранье.
Это же немцы.
Да.
Когда они правду говорят.
Вот опять же, я очень сильно удивился. Вот есть очень хорошая книжка, мне прямо она исключительно нравится. «Северные крестоносцы» Дениса Хрусталева. Хороший исследователь, умный, начитанный, с неожиданной стороны подходит ко многим вопросам, многие документы привлекает неожиданно совершенно. Хороший словом исследователь. Так вот, как только доходит дело до военной истории, каждый раз поражаюсь. Вот говорят, вот. И вот, говорит, монахи же, как они врать-то могли? А ведь соврали же ничего о том, что победили. Ясно же написано, наши же победили. Это поразительно просто. Почему наши не могли врать? Вот вопрос такой. Но это вопрос чисто риторический, потому что понятно, что могли. Но на самом деле, конечно, не врали ни одни, ни другие. Да, при том, что немцы почему-то, хотя, конечно, понятно, вруны записные и вообще гадкие пропагандисты, про то, что их отлупили на Чудском озере, не соврали. А поражение на реке Обов уже в 1234 году не постеснялись рассказать. Как их вообще литовцы какие-то, литовцы, язычники вообще при Дубре расколошматили в 1260-м. То, что рассказали, а про Роковорскую битву что-то раз и нет, все-таки
засбоили
что-то. Вот там это так было написано в Ливонской рифмованной хронике. Были у русских, да, но я... Сразу говорю, это все. Ее нужно по-немецки читать. Она у меня в книжке по-немецки, там каждая будет приведена параллельно, вы сможете сами.
Там
очень старый немецкий красивый, очень, он даже красивее, чем современный.
Иногда непроизвольно зигу кидаешь, да, пока читаешь. Да. Малую.
Ну, у меня для этого два кота есть. Их не посадят, поэтому они там сидят рядом и всякое накидывают. Итак, были у русских потери большие, печальным был для них исход битвы. Бегом и вскачь неслись они прочь. Русских там многих побили. Господь помог в тот раз победить. 5000 русских осталось лежать на том поле битвы. Другие бежали. в рассыпную, домой скакали, покрыли себя вечным позором, и многие русские жены оплакали жизни любимых своих мужей, что в битве приняли смерть свою и больше домой никогда не вернутся. Вот так закончилась битва. Новгородский летописец немного возразил. И пособи бог князю Дмитрию и новгородцам месяца февраля 18-го на память святого отца Льва в субботу Сарапусту. И гониши их и бьюча, и до города в три пути на 7 верст, як уже ни мочи, ни коневи, ступите по трупьям. Вот.
А вот вопрос, может, это две разные битвы какие-то были?
Нет? А как ты догадался? Сейчас американские прям исследователи, если, кстати говоря, немецкие тоже, современные, которые говорят, так две разные битвы было. Все в порядке.
Ну, может, да.
Потому что Герман фон Вартберг, который в конце 14 века тоже ливонец, капеллан ливонского ландмайстерства, писал хронику ливонскую. Он заглянул там, победили, проиграли, я ничего не понимаю. Значит, тут победили, тут проиграли.
Ну, здраво. В общем-то, да.
Тут надо обратить внимание на несколько фактиков очень важных. Первое. Результат сражения летописцем сформулирован в ритуальной формуле. Мы об этом уже говорили. То есть формула чисто ритуальная, так везде пишут. То же самое на Чудском озере и на Омов же буквально одно и то же написано. Одними и теми же словами. Там, что бог Святая София и святой мученик Борис и Глеб, и ее же новгородцы кровь свою прольяша, и тех святыми молитвами пособи бог князю Александру. И немцы ту подоша, ну и так далее. 7 верст, 3 пути до Суборического берега. И чуди по дебе числа. То есть нужно посмотреть на контекст известий, потому что без этого контекста все эти данные стоят очень мало чего. Потому что контекст вот буквально такой. Летописное событие обоя распадается на смысловые блоки. Первое – построение полков. Второе – столкновение с неприятелем. Третье – описание потерь новгородцев. Буквально туда вставили синодик убиенных. Это просто, опять же, видно по ритуальным формулировкам. Мы прямо пришли в собор, переписали синодик убиенных и вставили его в летопись. И рассказ о бегстве двора князя Юрия Андреевича. Дальше. Очень длинное религиозное наставление, которое по размерам примерно столько же занимает места, сколько рассказ обо всем сражении. Кстати, его обычно не читают и очень зря. Дальше. 5. Рассказ о победе князя Дмитрия Александровича. И 6. Возвращение новгородского полка к уничтоженному немцами обозу и стояние полков до ночи. Вот. И дальше нужно посмотреть на ливонскую рифмову. Ну, я опять же в книжке я такую табличку сделал. Вот она скоро, наверное, все-таки будет совсем готова, я ее выпущу. Где, с одной стороны, данные новгородские первые летописи, с другой стороны, ливонские данные. Да, сразу нужно сказать, что Роковорскую битву описывали очень многие летописи наши, не только новгородская, но они все гораздо менее информативны. Некоторые просто писали, что пришли да побили, господи, что там еще?
Очевидно же.
Да, псковские летописи вообще обо всем говорят, что пособи бог князю Давмонту, потому что для псковичей совершенно очевидно было, что победил Давмонт. И дальше довольно пространный рассказ, как он ушел с поля боя и пошел грабить вокруг всех. Потом там каких-то немцев где-то догнал, там еще побил. И вот, короче говоря, про Давмонта очень много. А новгородцы? Какие новгородцы? Кому это интересно? Так вот, ливонская рифмованная хроника. Первое – построение полков. Второе – битва на поле и смерть епископа Александра. Третье – реляция о победе немецкой стороны. Четвертое – вдруг после победы немецкой стороны вступление в бой короля Дмитрия. Пятое – описание боя у моста через какую-то реку Злую. Ну, про реки мы просто раз осуждали.
Да.
6-е, получается, отчет о полной победе и на этом участке поля боя. То есть нужно разбираться по порядку. Все, что мы имеем в сухом остатке, вот совсем в сухом остатке, если мы отметем разноречивые данные, это то, что армии встретились у какой-то реки, видимо, к северо-востоку от Везенберга. Ну, потому что больше негде. Дальше. С одной стороны, погиб епископ Дербский Александр, с другой стороны, погибла какая-то чудовищная толпа новгородских бояр. После чего все победили. Тут важно про построение полков. Летопись описывает так. Новгородцы же, не умедляющие немало, поедоши к ними за реку, и начаши ставите полки. Плесковицы старше по правой руце, а Дмитрий Святослав старше по правую же, но выше. По левую ста Михаил, новгородцы же старше в лице железному полку противу великой свиньи. То есть, вот мы видим тут очень важную вещь. Первое. Сильнейшая часть войска, Новгородский полк, вместе с дружиной князя Юрия Андреевича, естественно, ну, потому что он же их военный руководитель, самый да, главный, да. Его ради чего и позвали-то судить и воевать. То есть, это самый мощный вообще корпус русской армии. Это 500-600 человек, как мы помним, это новгородцы, и человек 200 – это... Да, человек, наверное, 150-200 из Ладоги приехало, они тоже с новгородцами шли в одной колонии, то есть еще плюс получается. И до 200 человек княжеского двора, то есть около 1000 человек тяжелой конницы. И они все стали в центр. Что для нас вообще необычно. Потому что, во-первых, что такое новгородский полк? Это самое главное, что они постоянно воевали вместе. То есть они были съезжены боевой единицей. Как непонятно, как часто с ними воевали ладожане, но в любом случае они знакомы были друг с другом. То есть им не нужно было знакомиться специально. Ну, плюс двор князя, традиционное элитное соединение. Потому что, опять же, новгородцы к себе кого попало не приглашали никогда. Итого, 1000 человек, около 1000, может быть, 800. Но все равно это безумное совершенно количество колонны тяжелой конницы. Неизвестно, как она строилась, в колонну ли или, скорее всего, хуфами, то есть построениями, развернутыми в несколько шеренг. И почему-то они все в центре. Мы привыкли к Каннам, к битве при Левстрах, где и Эпаминонт, и Ганнибал всегда усиливали фланги. Это интуитивно понятно. Что
чем художественный сильнее... фильм «Храброе сердце».
Так точно.
Что откуда чем... народ черпает знания?
Да. Чем сильнее
как фланг... было на самом деле.
Чем сильнее фланг, тем лучше. А в средние века очень часто логика была совершенно обратная. То есть, наоборот, нужно было самую благочисленную усиленную часть поставить в центр как можно ближе к руководству. Почему? Потому что это будет просто гораздо ближе к точке отдания приказа. Так как войска очень недисциплинированные и слабоуправляемые, плюс это все усугублялось чудовищным количеством всякого железа, которое блокировало слух и вид.
И зрение, да.
Да. То есть, чем ты ближе находишься к точке отдания приказа, тем лучше. И если они находятся в центре, они смогут поехать потом в любую сторону. Ага. Потому что если ты на фланге, ты можешь поехать только в одну сторону или сбежать, да. Что недопустимо. Все это, конечно, строилось на, опять же, мало нами понимаемых в силу объективных причин, потому что источников очень мало, понятиях боярской чести. Потому что знатные горожане, бояре городские, они же где проживали? В городах с населением максимум там 30-35 тысяч человек, но в случае Киева может быть 50, хотя уже в это время меньше после монгольского погрома. Гораздо того, уже все там уже 400 дворов осталось на весь город к тому времени. Но все равно, вот давайте так, Новгород это 30-35 тысяч человек. Соответственно, ты все время на виду. И ты на виду не просто так, а то, что такой красивый, богатый, грабишь всех, как сволочь себя ведешь, что-то там на вече выпрыгиваешь, и терпят тебя ровно по одной простой причине, что ты воюешь. Только есть вот одна причина, зачем тебя в городе терпят. Потому что, если что,
да.
Ты всем говоришь, извините, пожалуйста, я, конечно, ростовщик, микрокредитная организация, сволочь, кровопийца.
Насильник.
Немного бывает насилу, но что же делать, мы тоже имеем право на некоторый гражданский отдых. Опять же, это цыгане.
Хор.
Хор, опять же, красивый, имени Пятницкого. Так вот, но, если что, воевать пойду я, а вы не пойдете. Вот, и такие все, а ну ладно.
Ну, справедливо, да. В общем-то, там же умереть можно, в конце концов.
Вот. И как мы это знаем по уже более-менее хорошо документированной эпохе 16-17 века, где, в общем, те же бояре участвовали в разных военных мероприятиях, бегство с поля боя считалось чудовищным залетом, но не для тебя, а для всей твоей семьи на поколение вперед.
Угу.
Потому что сразу вспоминали, а ты же из этих, из Петровых,
зашквар,
которые у тебя всего лишь 100 лет назад с поля бегали. Ну понятно, господи, давай расскажи нам про себя что-нибудь еще. Мы все про тебя уже поняли.
Семейка ваша.
Да, потому что это же все-таки еще не вполне развитые феодальные понятия. И что характерно, эти развитые феодальные понятия в нормальном европейском, западноевропейском ключе у нас вообще не прижились.
Угу.
Хотя развитый феодализм прижился, но эти понятия у нас нет. У нас остались очень старые, еще из рода племенной древности, понятия чести идущие. То есть, это не твоя личная честь, это только родовая честь. Сам ты можешь себя постарать сколько хочешь, это твои проблемы, в конце концов. Но на семью, чтобы тень ты бросить не смел. Ни в коем случае. Это самое страшное, что могло быть. И от этого, в конце концов, зависело будущее твоих не только детей, но еще и внуков. Поэтому вот вся эта вот элитная воинская корпорация была спаяна очень трудно понимаемыми нами соображениями того, как правильно себя вести. Угу. То есть, вот они вот, да, с поля боя очень плохо бегали все эти люди. Очень плохо. Не все. Потому что если там были моменты, когда с поля боя бежать было можно, это не считалось противным. Да, Псковский полк и, соответственно, двор Давмонта занимают правый фланг.
А вот извини, да. Это вот Псков, он там через раз называется Плесков.
Плесков – это его старое название.
Потому что слово Псков, оно вообще какое-то непонятное, да. Какое-то не русское, я не знаю. Плесков как-то понятнее звучит. Там же река Великая, да. Плещется. Да. Видимо, от этого.
Не так... знаю. Но в Новгороде тоже Волхов плещется, и почему-то он не Плесков.
Но он Новгород. Он Неаполь фактически.
Наш. Он Карфаген.
Да.
Картахена. Неаполь на Волхове. Да. Вот дальше интересно. Еще правее. То есть, показано, что стоит полк в центре Новгородский, по правому флангу стоит псковичи, а еще правее дворы Дмитрия Александровича и Святослава Ярославича стоят аж вместе. То есть, получается, уже от центра два полка вправо. А на... ну, это крыло, видимо, это где-то так всадников 300-400 и три княжеские корпорации, то есть человек максимум 700, но все равно много. Это меньше, чем в центре, но все равно очень много. А на левом фланге упомянут только князь Михаил Ярославич. Можно предположить, что вот там же вместе с Михаилом Ярославичем стояли дворы тех самых Константина и Ярополка, которые без отчества упомянуты.
Угу.
Ну, помнишь, да?
Да, да.
И вот этих самых иных князей Николика, видимо, они тоже там стояли, потому что у них были маленькие дворы, и, видимо, их вместе всех сконцентрировали. Если предположение такое верное, то всадников 600. Таким образом, итого оказалось на левом фланге. Как они строились в конкретную форму организации, непонятно. То есть, это или колонны были, или это, повторюсь, или это были развернутые хуфы. То есть, шеренжные условно-батальонные или эскадронные построения. Мы не знаем.
Угу.
Как начиналась битва, тоже непонятно. Но, опять же, мы можем предположить, что, скорее всего, наши традиционно начинали с атаки легкой конницы. Благо, одна у нас была всегда. То есть, как только мы вообще занялись строительством конницы, у нас легкая конница имелась всегда, потому что мы очень часто воевали со степняками.
А что они делали во время?
Стреляли.
Из луков?
Да, или кидали дротики.
Угу.
То есть, ехали вперед, а потом обратно уезжали. И так, в общем, пока не разобьют противника до необходимого состояния.
Как индейцы.
Да. То есть, таким образом, передние шеренги перед каждым войском буквально состояли из конных лучников. Сзади стояли, причем стояли они обычно на расстоянии полета стрелы. Так, чтобы противник не мог до своей тяжелой конницы дострелить. Вот, чтобы он стрелял только в них, потому что они, во-первых, менее ценные, их не жалко. А во-вторых, они в рассыпном строю более мобильны. То есть, они раз вперед поехали и обратно уехали. А в это время своя тяжелая конница может совершать маневр. И если в любом случае, как бы они ни строились, развернутыми эскадронами, колоннами, каждая колонна – это строго совершенно своя собственная воинская корпорация, которая привыкла вместе воевать, там все родственники, все друг друга знают. И вот в центре войска, если мы предположим себе, что стоял сначала авангард лучников, потом новгородский полк, а потом в тылу двор князя Юрия Андреевича, то есть как резерв. Потому что они самые лучшие, княжеская все-таки дружина. Или наоборот, впереди, как наоборот, самые лучшие. Очень любили в средние века сразу самых лучших пускать вперед. Вот впереди мог стоять двор князя Юрия Андреевича, а сзади новгородский полк. Конкретная форма построения для нас скрыта совершенно. А в тылу у русского войска был обоз с осадными машинами. Мы же помним, что везли пороки с собой. То есть осадные машины, обоз. И немцы прямо говорят, что он был. Мы его упоминаем только в конце летописи. Да. А, немцы. Мы упоминаем в конце летописи, что этот обоз был. Датско-германская сторона построилась аналогично. В три тактические компоненты. Центр – два фланга. Вот так говорит нам летопись. Рифмованная хроника. Тут братья войска ставить стали. Из местных рать на левое крыло. Здесь бой держать им было суждено. Немецких воинов было больше. И люди короля там были тоже. По правую руку стала эта рать. То есть, новгородская летопись перекликается со сведениями ливонского хрониста. Правый фланг – это люди короля, то есть датчане. Они таким образом противостоят левому крылу русских князю Михаилу. Тоже, кстати говоря, занятно. Почему? Потому что эта часть слабейшая. И против них поставили не самую сильную наш фланг. Потому что видели, что датчане не очень, их не так много. Угу. Поэтому зачем против них сразу ставить толпу? Не надо. Там поставим кого поплоше, кого поменьше. Левый фланг из местных рати – это почти неизбежно ополчение Дербта и Эзеля. То есть епископские кафедры. Я очень сильно сомневаюсь, это обычное такое общее место есть в нашей историографии, что туда выделили вот местных рать, это значит ополчение эсских, лифлянских, разных этих самых вот местных жителей, чуди без числа. Я очень сомневаюсь, что их выделяли в самостоятельное подразделение в силу того, что они воевали очень плохо.
Эзель – это осел, если я правильно помню.
Не помню.
Ослиная братва.
Да. Тем более, что самостоятельное место...
Я проверю, с вашего позволения.
Да. Так-так. Самостоятельное место вполне представительных контингентов именно епископских ополчений. Вот да, они имеют место быть, а их выделение отдельно вполне логичное. Они противостояли псковичам и Давмонту. Кстати говоря, для псковичей это регулярный спарринг-партнер. Епископские кафедры Дербта и Эзеля.
Кого я вижу?
Да, кого я вижу, да. Вот. Ну и наиболее боеспособная и многочисленная часть – это орденские рыцари вместе с гостями. Они становятся в центре против Новгорода. И описывают их наши летописец традиционно. Клин – великая свинья, железный полк.
Эзель. Перевод.
Жопа. Я что-то как-то
осел.
Очень сомневаюсь.
Лангор, Эзель, Аршлох.
Арш – это же жопа.
Да, Аршлох – это же Думкопф. Дурачок.
Да.
А также Ишак. Так-так, извините, перебил.
Вот я опять же скажу, что я даже обсуждать не хочу вслед за Гансом Дельбрюком, почему немцы не строились дурацкой трапециевидной колонной из учебников истории, которую все везде всюду пихают. Не строились они так. Если они строились колонной, они строились колонной прямоугольной. Потому что я уже это говорил неоднократно. Повторюсь еще раз вкратце. Если вы построитесь трапециевидной, это вот какой-то идиотской совершенно формой, во-первых, ей невозможно заворачивать фронтом. Если вам нужно развернуть колонну, вы ее не развернете. Для этого нужно просто соблюдать идеальное равнение, просто идеальное, чтобы вот эту вот трапециевидную часть, голову, куда-то повернуть. Ну, когда говорят, что рыцари вообще не поворачивали никуда, я говорю, ну как так, интересно. А если раз люди и в стороночку отойдут, и вы что?
Такое бывает, да.
Такое бывает. Или вы сразу там в тумане, например, с утра плохо видели, где противники находятся, чуть-чуть в бок встанете, вам что потом? Нет, мы поедем прямо, все.
Команда левое плечо вперед марш.
Нет, нельзя.
То есть свинья отказывает. Я как чайник, то есть, если оно вот так, то его здесь же ломать удобнее.
А тут
оно ж неправильно.
Самое главное не в этом. Самое главное в том, что даже если все идеально, угу, и вот противник честный, построился вот там, где нужно.
Как положено.
Спередушку, как положено, не выделывается.
И когда ты пошел, он уже подстроился, чтобы перед тобой стоять.
Четенько все выстроились. То как только вы ударились в противника, передняя шеренга неизбежно сразу затормозит. По-другому не бывает вообще. Стало быть, крайние всадники, фланговые всадники и задние шеренги немедленно догонят переднюю шеренгу. Вторая, третью. Четвертое и так далее, и пятое, четвертое, и у вас получится все равно прямоугольник. Так может сразу можно было прямоугольником доехать?
Да.
Может так проще,
да,
чем выстраивать такую какую-то ужасную мандалу и потом как ее управлять? Вот просто тупо как. Есть... А если у тебя колонна элементарная, вот она вот одной шеренгой, которая в голове стоит, разворачивается куда угодно вообще элементарно.
Ну то есть в фильме Александр Невский нам неправду показывает. Ну
потому что опять же там написано клин. А клин, мы сразу такой, клин это же вот такая вот штука, правильно?
Да.
И все. Хотя клин это не вот такая вот штука, потому что если мы посмотрим на клин и развернем его вот так, он будет прямоугольный. Дальше выбор места сражения. Летопись указывает на то, что русские встретили противника готовым к бою, опять же, возле какой-то реки. Вот эта река, она портит все. Потому что так как мы не знаем, какая это река, мы не можем понять, с какой конкретно стороны реки стояли немцы и, соответственно, наши. И кто к кому переправлялся в итоге. То есть, а то ли поступивши к Роковору, якобы на реце Кегале, то у Сритоша стоящие полки немецкой, бебо видите, яко лес, бебо скупишися, вся земля немецкая. Ну, понятно. Выглядели как лес, потому что совокупилась вместе вся немецкая земля.
Собралась, то есть.
Да.
А то совокупилась, могут неправильно понять.
Ну, совокупилась, собралась. Потому что это одно и то же слово. Буквально просто оно как-то сейчас теперь неприлично звучит. Хотя все это значит сбор чего-то.
Совокупление – это сборище.
Да. Далее наша летопись однозначно говорит, что мы переправились на ту сторону этой самой реки Кегли. Новгородцы же не умели еще немало, поидоши к ним за реку и начавши ставить и полки. Но немецкий хронист в Ливонской Липовной хронике, мы это в прошлый раз упоминали, напомню еще раз, описывает очень много строк, чтобы описать сражение около какого-то моста, которое обороняли какие-то пехотинцы и какая-то часть неких мужей. Но я по этому поводу уже высказывал предположение, что это именно светские военные на службе ордена, то есть не орденские братья. Часть из которых была тоже спешенная вместе с пехотой. И происходить такое могло только в тылу немецкого войска. Ну, или на каком-то фланге и тыле одновременно. Или непонятно, как германские части вынуждены были на мосту защищаться. То есть, они что, не пускали русских к переправе вообще? То есть, просто запечатали мост и не пускали. Просто после этого непонятно будет, как русские вообще умудрились через этот мост переправиться, если их немцы не пускали. Учитывая, что силы-то были более-менее сопоставимы, если бы немцы около моста бы встали все вместе, мы бы никогда не пролезли через мост. Дальше высказывают предположение, опять же, Денис Хрусталев, о том, что сзади ордена в тылу была еще одна река, и через нее был мост.
Может быть.
И вот тогда, когда наши победили орден, орден вынужден был выставить заслон,
прикрывает,
чтобы отступить. Да. Но тут есть логические противоречия, неодолимые силы. Во-первых, все три реки, на которых могло быть сражение, это и Сомеру, и Кунда, и Пада, не имеют настолько крупных притоков, чтобы через них нужно было ставить мост. То есть, там какие-то речки-переплюйки вот такие вот. Я повторю, что там был. Там, в общем, и теперь они такие, что их на коне можно переехать вот только так вот. Угу. Вот сами эти три реки, вот да, там утонуть можно без вопросов. Да, и любая из этих, из всех трех рек достаточно далеко друг от друга, чтобы немцы вынуждены были разворачиваться для отражения атаки на мост, потому что русская летопись не описывает ничего даже намеком, а ведь сражение у моста с отступающим противником – это как раз то, что описали бы точно, потому что вот там бы были самые большие потери, в любом случае. Вот. Но летопись в данном случае полностью молчит. А вот о чем она не молчит, наша летопись? О разгроме немцами нашего обоза. С осадными машинами. Тоже очень важное место. Итаков, спятившися от города, и узриши иные полки, свинью великую, кое бяша вразилася в повозники новгородские. Попытка автора летописи вот прямо видна. Он пытается объяснить новый полк. Так, иные полки, то есть новый полк, другой полк. И тоже почему-то великая свинья. Это выглядит очень неуклюже. У нас большинство наших исследователей, которые вообще как-то касались этого вопроса, вот от Дениса Хрусталева до Егора Яковлева, который в данном случае просто компилирует общие мнения историографические, вот он так буквально написал, я опять же это беру сейчас за его книжку, потому что там просто удобно взять все имеющиеся мнения по этому поводу, которые есть. Возвратясь вечером в лагере, Дмитрий, имеется в виду Дмитрий Александрович, увидел, что свежие немецкие полки разгромили новгородские обозы. То есть, нам, чтобы это объяснить, и чтобы объяснить верность подобного мнения, придется допустить наличие неучтенной великой свиньи.
Угу.
Хотя великая свинья – это главная немецкая хорухвь, она описана была ровно одна, и термин к ней был применен именно этот самый – великая свинья, то есть главные силы. А еще какие-то были главные, дополнительные главные силы?
Подсвинки.
Это не подсвинки, это новая рейхсматка, рейхсведоматка. То есть, где-то какая-то пряталась хорукв, которая была равна или примерно равна главным силам ордена на поле боя и не вступала в сражение или просто опоздала на сражение. Тогда вопрос, из кого она формировалась, кто ее привел. То есть, если у нас великая свинья вот орденская, это где-то около вот со всеми союзниками, по максимальным моим допущениям, это около 800 всадников. Это очень дохрена. То есть, где-то она должна была сформироваться. Хотя вот мы только что описали все силы, которые были описаны вообще всеми источниками по поводу действий на датском этом фронте.
А может, они про то, что ну вот им там наваляли в этом обозе, и поэтому они описывают это как неодолимую силу, которой они не могли оказать никакого сопротивления.
А, может быть, в любом случае, чтобы сформировать какую-то харугв новую, должен был это делать кто-то, а мы не видим больше никого, у нас силы-то все кончились. Мы только что всех собрали, вот всех буквально в кучу, кто принимал участие в дипломатической игре, учитывая, что прямо сейчас магистр Отто фон Лаутенберг воюет с литовцами. То есть, у него, получается, до 2/3 Камтурии задействовано не здесь, не в Дании. И оказывается, была еще одна какая-то великая свинья. То есть, великая свинья номер 2 не ударила по русским силам, которые ввязались в бой. Угу. То есть, если где-то пряталось еще хотя бы человек 500 тяжелой конницы, угу, которую никто не заметил, а что вы не бросились-то? Спрашивается. Ну все, нашим были бы просто кранты после этого. Вот, точно. Вот. Или, опять же, нужно предположить, что у нас, с нашей стороны не велась вообще разведка. То есть совсем не велась. То есть где-то они прошляпили минимум 500 всадников. Минимум.
Немыслимо.
То есть тут нет сомнений. Летописец прямо пишет: великая свинья – это не свежая орденская харугв, а та самая великая свинья, которая была в центре построения. Других вариантов просто быть не может. У ордена не могла взяться из ниоткуда еще одна такая же конная колонна. Ну как тогда рыцари добрались до обоза, прикрытого рекой? Вот если мы посмотрим на летопись, наша сторона переправилась через реку и там всех разбила, как наши пишут.
Да.
А потом вернулась назад после 7-километрового преследования и вдруг обнаружила у себя в тылу опять немцев. Они там респомнились. То есть немцы, проиграв, оказались у нас в тылу, да еще за рекой.
Ага.
То есть они тоже были через какой-то мост ехать или через совсем мелкую переправу. Как они там оказались?
Загадка.
То есть немцам пришлось бы переправляться через водную преграду, имея позади себя боеспособные части русских, которые почему-то пропустили их к себе в тыл и не воспользовались вообще никак крайне затруднительным положением немцев при переправе. Это, опять же, логически какое-то, по-моему, полное несоответствие. Чему? Да-да, вот я же не говорю даже про тактику, это просто здравому смыслу. Логичные версии имеются. Первая, вот, на мой взгляд, наиболее правдоподобная. Никакой переправы русских рати не было. А наоборот, немцы их встретили.
Угу.
Летописец, то есть, что-то придумал.
Напутал, да.
Ну, как напутал? Он мог и не напутать, потому что выезжает наша разведка конная, которая обязательно должна была быть. Не бывает просто при наличии хотя бы элементарно грамотного командования отсутствия конной разведки. А там был, вот мы знаем его прямо поименно, один очень толковый, доказанно толковый военный. Это был Давмонт, который воевал в этих лесах, воевал с литовцами, и уж чего-чего он бы без разведки никуда бы не полез. Вот разведка выезжает, переправляется, например, через реку Кунда. И километров за 10 впереди или там за 5 идет. И вот разведка видит немцев, возвращается обратно и нашим говорит: а, плохие там. После чего наши через реку Кунда переправляются.
Угу.
И вот у вас получается междуречие Пады и Кунды, и вот они через одну реку-то переправились. Но да, это не имеется в виду, что они будут переправляться именно к немцам, которые стоят непосредственно перед рекой.
Да.
То есть это же не обязательно, что на летописец описывает, что вот у нас, значит, вот река, вот, значит, тут немцы, а мы прямо к ним вот так лезем. Это же может быть две реки,
угу,
между которыми там 10 километров. В самом деле странно, потому что полностью изготовленное к бою войско датчан и немцев, почему они даже не попытались атаковать наших на переправе? Вот если бы они их встретили на переправе, они бы обязательно попытались их атаковать, милейшее дело.
Да, вы же там медленно двигаетесь, маневра никакого, знает, стрелами посыпая или чем.
Тем более, что, опять же, немцы были прекрасно осведомлены, что их и датчан вместе меньше, чем русских. Из-за чего они вообще и полезли заступаться за датчан,
да,
зная, что если они не придут, то датчане будет просто кратно меньше, их точно расколошматят. Вот. Вторая, менее правдоподобная, потом мы о ней поговорим, говоря о реконструкции сражения. То есть на данный момент мы не имеем удовлетворительного представления, на каком конкретном берегу, какой конкретной реки бой происходил. И, во-первых, на западном, на восточном. И какой именно реки, повторюсь. И тут вот тот самый неприятный факт о том, что мы не знаем, на какой именно реке был бой, мы вообще имеем что? Полное воспрещение адекватной реконструкции самого сражения, потому что мы не можем увидеть поле боя, которое бы своим ландшафтом подсказало нам какие-то тактические моменты, которые могли иметь место, хотя бы элементарно построение. Какой ширины это поле? Вот какое оно ширины? С Куликовым полем нам удобно, потому что мы знаем теперь точно совершенно, какой оно ширины и формы, и где там выше берег, где ниже берег, где был овраг, где болото. Про Рокоборское сражение мы ничего подобного не знаем, потому что мы не знаем, где оно происходило. И вот дальше на поле боя началась политика настоящая, потому что полки выстроились на неком поле возле какой-то реки, и как бы это вот нелепо не звучало, применительно к крупнейшему столкновению в Прибалтике 13 века. И там был именно самое главное, вот самый главный политический нюанс, который напрямую проистекает из экономики, которую мы выше описывали. Причем эта политика, что удивительно, она очень сильно вскрывается при рассмотрении самого боя. С этой стороны, насколько я знаю, вообще пока еще никто на эту битву-то и не смотрел. Конечно, масса нюансов ускользает, потому что источники довольно скудные, и это источники нарративные, документов-то у нас почти нету. Конкретно по этому поводу. Итак, сражение началось. Мы ничего не знаем о завязке боя. Были ли в самом деле конные стрелки? Имел ли место арбалетный обстрел, который обязательно применили бы немцы, имея они арбалетчиков, они вроде бы их имели, потому что пехота там описана. А другой пехоты, кроме арбалетчиков, у немцев просто не было в этом регионе. Ну, вот в случае с Ледовым побоищем Ливонская рифмованная хроника прямо описывает, что первый удар приняли стрелки русские. То есть, это могли быть только конные стрелки, никакой пешей этой самой лучной рати у нас просто не было. Ее просто не было, не существовала точка. Это были именно конные стрелки. Вот они вот первыми приняли удар. То есть они поскакали навстречу на Ледовом побоище. Через них, естественно, тяжелая конница проехала, потому что они просто разбежались. Ну, а какой же дурак будет их встречать-то?
Да.
Вот. Ну, однако, Рокоборский бой таких описаний полностью лишен, поэтому выводов каких-то таких обоснованных мы сделать не сможем. С другой стороны, и русская конница, и с той стороны, чудская конница, эсская, всегда имела массу лучников. Не надо забывать, что у немцев была изрядная часть местных наемников, а они всегда имели легкую конницу. Всегда. Мы это прям отлично знаем по археологии, потому что если мы видим местное воинское захоронение, это как правило, нет, не как правило, всегда всадник, у него всегда есть конное снаряжение, и чаще всего это именно легкий всадник. У него или лук, или какие-то дротики, очень мало доспехов.
Для подвижности.
Так точно. То есть, скорее всего, конечно, длинная рука обеих армий должна была участвовать в завязке. Это традиционно вообще для средних веков. И логично. Далее второй смысловой блок обоих источников. Столкновение с неприятелем. Летопись говорит об встречной атаке новгородцев и великого полка ордена. Железного полка. Свиньи. Ну, понятно. Так как и та армия, и та конная, то атака могла быть только встречной. Конница на месте бой не принимает. Она или идет вперед, или убегает. Одно из двух. Хроника орденцев повествует о многосоступном, продолжительном, очень упорном бою. Непонятно, кто его, правда, значил, исходя из немецких данных. Но все немецкие и русские формации вступали в бой одновременно, или они вступали по очереди, поэтапно, вот мы понять не можем. Но, скорее всего, именно был многосоступной поэтапный бой, вот как это описано у немцев. Пришла пора сражение начинать, братья и их люди в бой вступили, яростно удары наносили, тогда упал в разгаре битвы епископ Александр убитым. Тут два полка из русской рати на братьев бросились, но братья тот натиск крепко отразили, и русы тотчас отступили, порядки сбив, оставив поле. Построившись, вернулись вскоре, но это мало помогло, и их много в сече полегло. То есть видно, что раз за разом сходится и расходится. Причем два полка русских, двухполковой фланг в составе русской армии мы знаем ровно один. Это правый фланг. Псков и двор Давмонта еще правее, по сообщению летописца, двор Дмитрия Александровича Переяславского. Там же вместе с ним стоял на самом краю правого фланга. То есть есть серьезный соблазн проассоциировать этот эпизод. Тут два полка из русской рати на братьев бросились. С фланговой атакой на орденский клин. То есть сначала Опять же, это прямо напрашивается. Немцы разгоняются, ударяются в новгородцев, и тут им во фланг заходит Дмитрий и Довмонт. Вот Денис Хрусталев так и поступает. Атака Дмитрия напоминает фланговый удар по клину, свинье, обычному рыцарскому построению при атаке. Вот тупые немцы. А вот каждый раз им... их вот,
вот... Ничему они... жизнь не учат.
Они идут свиньей, русские строят свинобойни. И все. В этом отношении важно вспомнить указание летописи, что новгородцы заняли позицию в центре в лице железному полку. Так как речь идет о начале сражения, а свинья является атакующим построением, атакующая свинья – это круто, можно утверждать, что первый удар нанесли именно немцы. Дмитрий, как сказано в НПЛ, новгородской первой летописи, занимал крайний правый фланг русской армии, а потому его удар против орденской хоругви, занимавшей центр немецкого войска, представлял собой атаку фланга, неудобную и опасную для свиньи. Вот Егор описал очень трогательно. И, наконец, дрогнуло чело под напором безжалостного клина, как вдруг ливонцев во фланг ударили псковичи, переславцы и суздальцы. Это Довмонт и Дмитрий сумели то, что не далось рыцарям. Смяли нападавших датчан и помогли товарищам. И вот уже воины магистра Лаутенберга оказались в капкане. И на это вроде бы указывают последующее место из рифмованной хроники, где описан бой главной ливонской хоругви Брудерфаны. Ну, фан, знамя. Да. С подразделением этого Кёниш Дмитрий.
Даргросы Кёниш.
Нет, Даргросы Кёниш сидел во Владимире. И не отказался, отказался приезжать вообще на войну. Как раз вот у моста через речки Злугу. Но вот, к сожалению, логической проверки вся эта реконструкция не выдерживает. Потому что придется предположить, что и псковичи, и Дмитрий, понятно, с Довмонтом вместе, смогли сразу полностью разгромить противостоящие им войска Дерпта, самое главное, не датчан. Датчане с другой стороны находились. Дерпта, Эзеля и союзника. Потом перестроиться и ударить по орденскому построению, которое находилось в центре. Это, согласимся, очень маловероятно, просто хронологически. Потому что занимает ну, хоть какое-то время. Если представить себе, что епископские войска вообще не сопротивлялись. То есть, увидев наших, просто взяли и сдриснули. Вот тогда, конечно, возможно. Но как-то даже обидно, черт возьми, задерживаться.
В общем, да.
Что, они совсем не сопротивлялись вообще, о чем приехали тогда? То есть, если мы представим хотя бы какое-то сопротивление, нужно было опрокинуть конное построение и атаковать в обязательном порядке пехоту в тылу, потому что сзади достаются арбалетчики, если вы будете, имея арбалетчиков, разворачиваться, атаковать кого-то во фланге, пока вы будете это конное, свою эту конную бригаду хоть в каком-то примерном порядке, я не говорю в идеальном порядке, хоть как-то ее разворачивать, и вас будут лупить в упор в это время, вы понесете потери. Это недопустимо. Поэтому пехоту, конечно, нужно было опрокидывать. То есть вам нужно, смотрите, один раз ударить на конное построение, сбить его, убедиться, что оно точно уже побежало, и потом ликвидировать угрозу пехоты. И только после этого атаковать тех, кто находится в центре. Это вообще для средневекового войска сложно было. Такие сложные перестроения в ходе боя. Но, допустим, в любом случае занимает это время. То есть, уже во второй фазе боя. Внимание, первая фаза, вторая фаза. Если мы обратим внимание на текст немецкого оригинала, мы увидим, что хронист высказывается несколько иначе, чем переводит любой русский переводчик. Там сказано буквально так. Цвайнталь дер Руссен. Две части русских. Если бы автор обозначал не тайль, а полк, он бы сказал фане. В обязательном порядке. Это очень точный термин. Фане. Который соответствует именно полку. Тайль – это часть. И ничего больше. Это прям прямой перевод слова тайль. Помнишь, да, было у Рамштайна? Майн тайль.
Я учил немецкий.
Вот. Может быть, кто-нибудь не в курсе. Тайль – это часть. Тактическое членение какой-то одной формации. Например, в центре. В центре, как мы помним, стояло две воинские корпорации. Не одна, а две. Это новгородцы и двор князя Юрия Андреевича. То есть, они стояли не вместе. Их невозможно было поставить вместе. Просто почему? Потому что у вас этот князь со своими пацанами приехал и через год уехал. Ну, через два, допустим. То есть, ему новгородцы в обязательном порядке укажут путь. как они делали всегда, у них же никто долго не правил.
Да.
Они Александра Невского умудрились два раза выпереть после года правления.
Уволить.
Все, ну они контракт просто не продлевают, и дальше следует ритуальная фраза, что Господь, если князь приличный был, конечно, если Господь и Святая София, вот тебе дорогу указывают, вот Бог, вот порог, ступай.
Большое спасибо.
Большое. Очень было приятно с вами сотрудничать. А значит, они никогда вместе не проходили совместных учений. Они просто не знакомы. Их нельзя ставить вместе. Это запрещено. Если мы посмотрим на более поздние построения, куда менее требовательны к порядку, легкоконные наши 16-17 века, так там точно так же стояли вместе только территориальные корпорации воинские. Вот тверичи с тверичами, белгородцы с белгородцами, москвичи с москвичами. Их перепутывать нельзя было. Даже в, повторюсь, куда менее требовательным к порядку построения легкоконном лучном бою.
Угу.
Вот только территориальные или даже лучше родственные корпорации, вот они кучкой держатся.
Угу, угу.
Таким образом, мы в центре тоже имеем два тайля.
Угу.
То есть, полк-то один новгородский, но тайля в них части две. Потому что они вот такими, собственно говоря, и являлись. Потому что именно Юрий Андреевич и новгородцы вместе – это настоящий, логичный, правильный конкурент кандидатуре Давмонта и князя Андрея. Кстати говоря, если бы атаковал именно фланг Давмонта и князя Андрея, немцы написали бы не про два тайля, а про три, потому что там был двор Андрея, князя Дмитрия. Да, Дмитрия Александровича, правильно. Князя Дмитрия, князя Давмонта и Псковский городовой полк. Вот было бы три тайля. Не два фаны, а три тайля было бы в таком случае. И дальнейшие сообщения источников подтверждают эту трактовку, потому что встречный удар полка ордена и Новгорода датчан и Михаил Александрович, Михаил Ярославович, Дербте, Эзеле с Давмонтом, с Ковичами и двором Дмитрия, вот это начало побоища. В каком порядке колонны наступали, я уже повторюсь третий раз, узнать мы не сможем. А вот дальше есть очень важное сообщение новгородской первой летописи, которое вообще разбивает рассказ о битве на две основные смысловые части – до и после. То есть, вот текст новгородской первой летописи буквально вот как топором разрублен.
Угу.
То есть, вот начало сражения, там, построение полков, столкновение с великой свиньей, дальше раз – и следует
финал.
Огромное, огромное религиозное поучение, просто огромных размеров, которое, повторюсь, оно все вместе такого же размера, как все описание сражения.
Угу.
А потом снова пробой. И вот как это описано, и после чего это описано. Это третий пункт, о котором мы говорили. Это описание потерь Новгорода и бегство двора Юрия Андреевича. Вот такая реляция. И очень скупая запись в НПЛ. Итака, поидоша противу субе. Ну, немцы и новгородцы. И яко соступившися, и така бы страшно побоище, яко же не видали ни отцы, ни деды. И вот это вполне прикликается с известием именно Ливонской хроники, потому что новгородский автор для описания тяжелого и напряженного характера боя всегда применяет традиционный эпитет. Какого не видели ни отцы, ни деды. Кстати, в дальнейшем летописец очень ярко и рельефно очертит детальки. То есть, как именно протекал бой, мы не знаем и можем только предполагать. Но детали там такие, что выводы следуют вполне однозначны. То есть, если версия об изначальном ударе именно новгородских частей по ордену верна, то германским силам противостояла очень серьезная численная компонента. Вот два этих самых тайль в центре, мы помним, что они превосходили немецкий клин чек на 200, как минимум. То есть, где-то около, повторюсь, 900 тысяч всадников, плюс вместе с ним шла элитная часть княжеской дружины. То есть, в пользу изначального встречного удара новгородцев ордена говорит сам факт боя, которого не видели ни отцы, ни деды. Потому что, если мы представим себе вот то, что там было 34 брата, только со своими военными слугами, то есть, что там, ну, 102-110 человек, и против них 800 новгородцев.
Угу.
Понятно, что и отцы, и деды, конечно, такого не видели, такого идиотизма не видели никогда. Чего они приехали вообще, эти самые немцы? То есть, да, немецких рыцарей было несколько меньше. Но тут важно два момента. У немцев вся эта их условный эскадрон он был из одного места. Это была одна и та же дисциплинированная, съезженная, хорошо вооруженная конница с единой мотивацией. А тут есть второй момент. У новгородского князя мотивация была гораздо меньше, чем у ливонского. Не знаю, кто у них там был главнокомандующий. Мы не знаем, кстати говоря, кто у них был главнокомандующий вообще. Какой из контуров возглавил все это предприятие? Почему у него была низкая мотивация? Да потому что мы же помним, что когда новгородцы шли в поход, они ограбили местную чудскую пещеру, куда со всей округи спрятались жители провинции Вирунигула. Вирума, прошу прощения, Вирунигула деревня. Вирума. Вот они, ограбив всю добычу, отдали Дмитрию Александровичу, вообще не спросивши, что по этому поводу думает собственный князь. И у собственного князя явно совершенно после этого могли быть некие претензии к своим подчиненным.
Что ж вы творите, что волки?
Что ж вы меня так шваркнули? Потому что дальше реляция о сражении заканчивается известием о бегстве Юрия Андреевича и подозрением в предательстве. Вот сразу после сообщения о том, что якобы не видели ни отца, ни деда, есть приписка в НПЛ. А Юрий князь в дасть плеце. Или перевет был в нем, или бог весть. То есть, а потом князь Юрий сбежал. Или предательство в нем было, или бог знает, что в нем было. Почему? А вы догадайтесь, почему. Вы не пробовали с ним поделиться?
Или одну из двух.
Если бы он изменил, то его бы, конечно, поставили на лыжи сразу. А он спустя год все еще сидит в Новгороде. Поэтому, конечно, ни про какую измену речи-то нет. Угу. А вот про обиду, скорее всего, я думаю, могла быть.
Долю пацанскую закрысили,
да, потому что, блин. Как же он потом, он же Юрий потом возглавляет деблокаду Пскова во главе новгородских войск.
Угу.
Вот, потому что если бы вот минимальное подозрение в измене, ему бы вече, конечно, указало путь. Дмитрию, прошу прощения. Александру Ярославичу указывала без всякой измены после побед. Постоянно. И ничего. Но вот тут мы имеем что? Бегство лучших воинов. То есть, насколько тяжелым было сражение, чтобы спровоцировать ретираду целой княжеской дружины, это только представить себе можно. И вот, кстати говоря, вот это вот было нормальным. Если князь побежал, то вся дружина говорит, что...
А мы-то что?
А мы с ним все. Это как раз не позор, мы с князем ушли. Князь там пускай разбирается со своей там честью, нечестью. Ему это позор, не позор, бог его знает. А вот мы с князем, он за нас полностью отвечает. Очень удобно, я считаю. Хороший все-таки строй феодальный. То есть, если мы представим себе первый вариант построения, что Юрий Андреевич стоял в тылу, то новгородцы разом остались без резерва. Тут же. И, кстати говоря, это очень может быть, что, посмотрев, что там как-то все не очень здорово складывается, Юрий Андреевич просто развернулся и уехал. Вот так обидели, а что теперь буду за вас тут голову класть?
Еще не хватало.
А с другой стороны, если вот такой низкомотивированный отряд поставили во главе войска, и он пошел на немцев первым, а потом развернулся и побежал назад, сразу смяв новгородские построение. Тут же, потому что они же сзади идут.
Блин.
Вот тогда, конечно, все последующее приобретает очень логичную окраску. Потому что результат был просто ужасающий. То есть, я на самом деле вот знаю два таких сражения в русском летописании, которые бы оставили после себя такого размера синодик убиенных в Обране. Это Рокоморская битва и Куликовская битва. Результат на самом деле кошмарный. Новгородская первая летопись. «И ту сотворися зло велико, убиша посадника Михаила, Твердислава Черного, Никифора Радятиница, Твердислава Моисеевича, Михаилу Кривцевича и Ивана, Бориса Ильдятинича и брата его Лазаря, Радшу, Василия Воизборыча, Осипа, Жирослава Драгомиловича, Парамана Подвойского, и Полюда, и многих добрых бояр, и иных черных людей без числа, а три иных без весть не было, Тысяцкого Кондрата, Ратислава Балдыжевича, Даниила Мазатинича, а иных много, и бог весть, а Плескович также и Ладожан». То есть, что мы тут видим? 14 знатнейших бояр, 14. Такого просто вообще в новгородской истории никогда не было. Просто раз и исчезли. И трое пропавших без вести. Да, причем из них Тысяцкий, главнокомандующий. Министр обороны.
Да.
Ну и понятно. Иных черных без числа людей. Кто их там
считал?
Вот. А без вести пропал министр обороны и погиб посадник, премьер-министр.
Серьезный результат, да.
Да, да, причем все остальные имена там, ой-ой-ой, там, судя по археологии, мы же опять же знаем их печати, массу, это были очень важные господа, исключительно важные. Причем вот тут важно, министр обороны пропал без вести. Это, да, с ним два еще пропали важных, очень важных человека, но министр обороны это особенно важно. Что такое пропало без вести в условиях конного сражения? Это два варианта. То есть Тысяцкий был убит или в полнейшей неразберихе, когда никто, даже его собственные телохранители, то есть его члены его двора, его клиентела, просто не могли понять, что происходит, потому что им нужно было самим как-то спасаться. То есть, что могло происходить, какая была неразбериха, когда не увидели, как убили и затоптали потом министра обороны. А потом, понятно, когда конница туда-сюда вот так вот скакала, тела были изуродованы настолько, что их потом не смогли узнать. Учитывая, нет, что наши остались на поле боя, а это факт, наши остались на поле боя, они просто не смогли опознать тело элементарно.
А, доспехи там, вот, красивые штаны.
Вот, вот это вот правильно, потому что драгоценное вооружение, конечно, скорее всего, ну, невозможно уничтожить настолько, даже конскими копытами, чтобы его не смогли опознать. Плюс там разные кресты, да, плащи и прочее, что-нибудь там всякие там, перстни шикарные, то есть узнали бы, скорее всего. То есть тут другое. Второй вариант. Разгромный результат, когда ратники не то что не могли прикрыть собственных господ, но даже не могли обратить внимание, что с ними происходит. То есть они побежали, и он в какой-то овраг заехал, непонятно в какой, ага, просто никто не знал, и этого никто не видел. И он там то ли утонул, то ли его зарубили, то ли еще что-нибудь. То есть все, нет человека, и где он, никто не знает. Его так и не нашли, что характерно. Ага. В итоге там год с лишним Новгород оставался без Тысяцкого, потому что думали, что он вернется. Ну, опять же, по закону, пропавший без вести означает, что Тысяцкого нельзя было давать никому. Мало ли вернется. Или там в плен попал, выкупят, ну как-то так. Где стоит министр обороны? Ну, он стоит, даже если в первом ряду он прикрыт дружинниками своими. Сам он высокопрофессиональный военный, высоко обученный, с огромным опытом, иначе бы он не стал Тысяцким. Причем он же был до этого Тысяцким еще в Ладоге. То есть у него опыт был какой? В самом лучшем вооружении, прекрасно обученный, на отличном коне, прикрытый друзьями, значит, что смогли до него дорубиться, и еще его и убить, или более того, отогнать куда-то и там убить, это разгром однозначный. И никаких других вариантов тут нету. То есть в минусах, в безвозвратных потерях 17 знатнейших бояр, которых летопись именует поименно. И вот если мы сравним синодику убиенных в обрани Успенского монастыря по поводу Донского побоища, там 10 человек упомянуто.
Скромнее, да.
Троицкая летопись добавляет к ним еще Александра Пересвета, то есть 11 получается.
Угу.
И еще один. То есть тяжелейшая битва 14-го столетия, куда включились корпорации всего Северо-Востока, и, ну, кроме Нижнего Новгорода и Рязани, и части Северо-Запада. Вот там 11 именных аристократов в потере. Правда, там плюс два князя еще из Белоозера. Но тем не менее. А вот тут роковорская история, где один Новгород теряет в одном бою 17 знатнейших бояр. Причем и Тысяцкого, и посадника, и Тысяцкого, которого потом еще и не смогли найти. Я примерно прикидываю численность новгородской боярской корпорации где-то семей в 100. 120-150. То есть, таким образом, где не семей, а членов семей 120-150.
Угу.
То есть северная, это наша Пальмира, разом лишилась 12-14% вообще личного состава бояр. Что характерно, некоторые боярские фамилии после этого вообще исчезают совсем. То есть их потом больше никогда не упоминается. То есть, если это не разгром, то я даже вообще не знаю, что такое разгром. Как это еще, как это еще описать?
Ущерб, да.
То есть, когда мы повторяем мнение некоторых исследователей, вот буквально на протяжении всей нашей отечественной военной историографии о том, что немцы потерпели серьезнейшее поражение, потому что им ударили во фланг псковичи и Дмитрий Александрович. Вот это мне не представляется даже хоть сколько-нибудь обоснованным, потому что, чтобы так уничтожить новгородцев, нужно, чтобы хотя бы вас на некоторое время оставили в покое. и чтобы никто вас не трогал, потому что нанести такие потери просто в лобовом столкновении, ну, когда все это соревнуются, почти невозможно, потому что ну там 1, 2, 3 убитых, вот такой результат этих конных сшибок. Когда более-менее все ровненько происходит у обеих сторон. Потому что, повторюсь, рыцаря, что русского, что немецкого, в полном вооружении, при лобовом, вот нормальном лобовом бою, когда все друг с другом именно соревнуются, убить невероятно тяжело. Так, угу. Вот такие потери – это следствие только какого-то чудовищного разгрома, когда всех просто гонят, топчут и рубят.
Угу. Угу.
А, повторюсь, следы этого однозначно есть. Князь сбежал. 2 главных военачальника, 1 погиб, другой исчез. То есть это значит, что они именно бежали. Ну и дальше что получается? А дальше получается, что на флангах в это время дворы Дмитрия Александровича и других князей были слишком заняты и не могли атаковать центр, где новгородцы отдувались против немцев.
Угу.
И вот дальше идет момент, как немцы подставили датчан на поле боя. Как раз та самая политика, о которой я говорил. В момент разгрома новгородского полка, а это, повторюсь, установленный почти что факт, Псков вместе с князем Давмонтом и двор молодого Дмитрия Александровича и князя Святослава Ярославича, не будем забывать, вот они сразились с Ландфольк. Вот то, что вот так говорят, прямо, то, что прямо обозначено термином в Ливонской рифмованной хронике.
Это ополчение.
Да, Ландфольк, то есть Дербта и Эзеля, ну понятно, рыцари в основном, собранные с земли.
Угу.
Которых называют ман, а не брудер.
Угу.
Вот, а на другом крыле Михаил, Константин, Ярополк и иные князи бьются с датчанами. То есть, я уже говорил, противопоставление слабейшего собственного русского фланга войскам датской Эстонии решение вполне нормальное. Потому что Визенберг, ну понятно, что там, ну, может, человек, ну, 60, ну 100 оттуда выехало с этого замка, с одного. Ну, больше там просто не поместится физически, он очень маленький. Но правда, есть, конечно, большой ревель. И они лишены помощи, хотя бы значимой помощи митрополии. Повторюсь, там в это время было все очень неспокойно, им было не до того. Собственно, почему новгородцы изгазлили на них? Потому что датчане не могли сопротивляться. Удобно, когда они сопротивляются. То есть выставлять против них сильный фланг из псковичей и Дмитрия Александровича было не очень умно. Но понятно, как только они датчан разобьют, они их быстро разобьют, они побегут их грабить, вместо того, чтобы помогать товарищам. Поэтому против них поставили фланг, самый слабый фланг против самого слабого фланга. И вот тут, конечно, был риск, потому что была лотерея, чей фланг обвалится первый. Потому что, а вдруг наш, пока там в центре сильнейшие парни разбираются, вдруг чей-то фланг-то побежит, лотерея. Ну, видимо, риск признали вполне нормальным и противопоставили вражеской угрозе сопоставимый адекватный ответ. Вот это у нас есть очередной пункт 4. Данным участкам сражения соответствуют смысловые блоки в Новгородской первой, рассказ о победе князя Дмитрия и в Ливонской рифмованной, гибель епископа Александра, а также вступление в бой, то есть, понятно, уже с немцами, короля Дмитрия. То есть, сопоставление сведений источников, очень противоречивых источников на самом деле, осложнено. И помирить известие о победе обеих сторон задача очень нетривиальна. И ее разрешить, забегая вперед, до конца логически невозможно. Что происходило по краям на флангах, мы не знаем, потому что ни псковские, ни владимирские летописи, ни новгородские летописи об этом не пишут. То есть, да, и немцы об этом тоже не сильно пишут. Почему? Потому что мы имеем главный источник, это именно Ливонскую хронику. А ливонцам все эти епископы, и тем более датчане, были просто до одного места. Они собственных наемников не перечисляют.
Угу.
И собственных гостей, о них не пишут ничего. То есть их интересовали только братья.
Угу.
Потому что я уже говорил, Ливонская рифмованная хроника, когда говорят, что это пропагандистский продукт, он не пропагандистский, он запредельно шовинистический, потому что они говорят только про братьев рыцарей, больше ни о ком. Все остальные для них, ну, такие тени.
Массовка.
Массовка. То есть они что есть, что нет. Ну, конечно, приятно, что они есть, но про них писать совершенно ничего не нужно писать. Ну, кстати говоря, новгородцы не сильно отставали, потому что они, как и псковичи, они писали только про свои дела в основном. Вот Ливонская хроника показательно игнорирует маневры боевых товарищей. Из контекстного сравнения это видно, вот буквально. Die Brüder und auch ihre Mann, ihren Talben, heben an. Добляйб Индернот, Бишоф Александр тот. То есть, вот что, братья их мужи во все стороны били. Затем случилась беда, смерть епископа Александра. Это все. Больше про епископа Александра и дербцев вообще ничего не сказано. То есть, совсем. Там они где-то дрались. Ну, понятно. Епископ – это серьезная фигура. Про него надо было упомянуть. И упомянули.
Это моя любимая формулировка. А больше в этой саге про этих людей ничего не сказано.
Далее идет рассказ о бое ордена с какими-то этими самыми двумя частями тайль русских. Датским союзникам уделено буквально несколько строк. Просто сказали, где они стоят. Все. И что с честью вступили в битву. А весь дальнейший ход сражения в рифмованной хронике – только противостояние ордена и новгородцев. Кроме того, что в конце потом откуда-то атакует вдруг внезапно король Дмитрий. Гибель дербского епископа, тут очень важно и интересно упомянуть, на первый взгляд вписана в рассказ, который говорит о подвигах братьев и их мужей. Однако вот буквально ничего не следует, что они сражались в единой формации, потому что нигде не упомянуто вообще командное значение епископа. То, что епископ там один вообще по имени упомянут, это да, это да. Но нигде не сказано, что он чем-то командовал. Ну понятно, что своими-то он командовал. Это вполне логично. А кто еще? Боевой мракобес, самый главный, нужен был. Столкновение с флангом псковичей. Дмитрия Святослава вот ничем хорошим для дербцев и эзельцев закончиться не могло. Повторюсь, их было просто меньше. Их было, во-первых, а меньше, б это все-таки были не орденские части, а части классом похуже.
Не сильно слаженные.
Да. Не сильно слаженные. Ну, повторюсь, смотрите, где у вас дербцы, где эзель, они никогда вместе не тренировались. Вот у вас приехала дербская часть. Как-то вместе хоть знакомая эзельская часть, как-то знакомая вместе. И что? Вот вы оказались на поле боя. Вас тупо меньше, чем неприятели. А там, в общем, очень сильный псковский полк. И элитная княжеская дружина из столичного Переяславля. Возможно, усиленная друзьями из Владимира. Мы не знаем точно, но, может быть, конечно, великий князь как-то и помог. И это все закончилось, конечно, поражением дербской стороны. Это Ливонская хроника подтверждает, потому что епископ, глава кафедры, погиб. Это опять же, раз погиб командир, значит, ничего хорошего вообще там не происходило на поле. С той стороны. Как быстро фланг Дмитрия Александровича справился с дербцами, сказать тяжело. Повторюсь, какое-то время это точно заняло. Сразу вот так вот не решалось. Тем более, что, повторимся, у ордена должно было быть время, чтобы разобраться, полностью разобраться с новгородцами. И оказаться в тылу, что важно. Где? В обозе. Запомним это. Ну, судя по всему, после того, как центр, самая сильная часть, то есть орденская колонна ушла вперед, на поле боя остались датчане и дербцы. Вот дербцы после гибели епископа начали отступать, а может вообще побежали. Сразу потом побежали датчане. А что теперь оставаться?
Что стоять?
Что стоять-то, да. По этому поводу новгородская первая летопись уточняет. И пособи бог князю Дмитрию новгородцам вот месяца февраля на память того отца Льва, и гониши их, и бьючи до города в три пути на семи верстах. Вот как бог пособил именно новгородцам, мы уже выше видели.
Да. Изрядно.
Изрядно помог. Изрядно. Указание на князя Дмитрия намекает, что именно его фланг одержал победу. Вот его фланг в самом деле, скорее всего, победил. И, судя по всему, первым из всех русских подразделений. Дальше в ходе преследования нет упоминания водных преград, что лишний раз говорит о том, что сражение проистекало непосредственно недалеко от Везенберга. Или же на каком-то удалении от реки. Потому что иначе, повторюсь, преследование должно было втоптать бегущих именно в берег. Что в обязательном порядке наши бы написали. Потому что Наома уже про это написали. Вот. Дальше пятый смысловой пункт. Наступление короля Дмитрия из Ливонской рифмованной хроники. Потому что Ливонская рифмованная обращает внимание на действия короля Дмитрия только в момент его соприкосновения с орденом. То есть, какое-то соприкосновение было. Очень интересно о том, что автор говорит о вступлении в бой Дмитрия Александровича уже после реляции о собственной победе. То есть, они говорят, мы победили. Все. Русские разгромлены. И дальше почему-то есть описание, что появляется откуда-то король Дмитрий. Хотя вроде бы же победу только что держали.
Да.
И вот. Были у русских потери большие, печальным был для них исход битвы, бегом скакали они прочь. Вот я все это уже зачитывал. Русских многих там побили, Господь помог в тот раз победить. Ведь каждый немец должен был сражаться, ну, чтобы вы думали, против 60 русских.
Да.
А ну, меньше-то как что? Было бы 50, их бы сразу расколотили.
Да.
Что тут думать-то?
А 60 пришлось напрягаться, да.
Это правда, знаю наверняка. Король Дмитрий был героем с 5000 русских избранных воинов, предпринял наступление, когда другие войска его отступили. То есть суть сообщения источников вот разделена. Первая – это победа князя Дмитрия, который, как мы помним, дрался на правом фланге вместе с псковичами и Святославом. Стало быть, против вражеского левого фланга.
Да.
Где, по нашему мнению, стояли дербцы и эзельчане. И данные сведения поступают из новгородской первой летописи. Второе – это атака Дмитрия и ордена, о чем свидетельствует уже Ливонская рифмованная хроника. И вот потом происходит номер 6 – это сражение у моста через реку Злую и возвращение новгородского полка. Ливонская рифмованная хроника так продолжает рассказ о этой фазе сражения. Король Дмитрий был героем с 5000 русских избранных воинов, предпринял наступление, когда другие войска отступили, но послушайте, что случилось. Полк братьев в бой вступил против них у речки Злой. Там он братьев увидал, людей у братьев было много, хочу вам сказать. 160 мужей их было, для него и вполне хватило, среди них пешие воины были. Вместе с героями они сражались, там, где у моста они стояли, много хорошего они сделали. Так, много хорошего они сделали, человек 80 их было, к братьям они присоединились и отбивались там от русских, чем многих русских огорчили. И так вернулись братья с большими почестями в землю свою. Спасибо скажу тем 80 мужам, тому, как их мечи звенели в нужный момент в поддержку братьев. Но хочу я окончить рассказ о бедах. 5000 русских остались лежать на том поле битвы. Ну, понятно, Дмитрий всех, кого привел, всех 160 человек и перемолотили. Что тут? Другие бежали в рассыпную, домой скакали, покрыли себя вечным позором.
Ну, с воем.
Да, с воем. Вот тут дальше непонятно все.
Эй, блин.
Как получается, что русская сторона, вот она переправляется через реку, побеждает немцев, по сообщению НПЛ, а потом вынуждена схватиться с Брудерфане, то есть хоругвью братьев,
угу,
на каком-то мосту через реку. На каком? Они же только что переехали через реку. Да. То есть бегущие немцы, датчане, с одной стороны, все-таки могли упереться в берег другой реки. И вот сохранившая боеспособность, дисциплину, часть орденцев разворачивается у моста и прикрывает общее отступление на Визенберг.
Угу.
Это логично. Но вступает в противоречие с рассказом ливонского хрониста о победе ордена и сведениями об ужасных потерях новгородцев, которые в случае победного исхода, повторюсь, не могли быть такими просто физически. Картина какая-то вообще непонятная. Орден побеждает в центре, потом бежит вместе с остальными подразделениями к речке в собственном тылу, где фактически спасает товарищей от полного уничтожения на переправе. То есть примерно так это все реконструирует Денис Хрусталев в своей книжке «Северные крестоносцы». И оно было бы логично, если бы не сообщение, которое мы уже описывали в новгородской первой летописи. Итак, после преследования. Итак, вспятишься от города и узришь иные полчищ свинью великую, которая вразилась возиться новгородские. И хащаши новгородцы на них ударите, но иные рекоша уже вельми к ночи, еда как осметемся и побеемся сами. Итак, осташи близ противу собе, дожидающийся свету. Они же окаянные клятва преступницы, не дождавши света, дюби гоша. Понятно, вернулись с преследования, а там уже свинья хрюкает в побозе. Хотели атаковать, но умные люди сказали, что уже темно, сейчас сами побьемся. Ну и все стали ждать света, а немцы, окаянные клятва преступницы, не дождали света и убежали. Дюби гоша, очень мне нравится новгородский все-таки этот самый диалект, он замечательный. Дюби гоша. Итак, еще раз вопрос: откуда в глубоком русском тылу великая свинья? Полк рыцарей. Они только что должны были отражать атаку князя Дмитрия вообще в диаметрально противоположном направлении. То есть совсем вот тут. То есть они одновременно здесь и здесь оказываются. Они надвое, что ли, поделились? Или как? То есть вот тут для восстановления логической связности приводится вводить дело мифические силы, мифические свежие силы немцев, дополнительных хоругв, иной полк, который откуда-то нагрянул к новгородскому обозу. Причем, повторюсь, не просто свежие силы, А равнозначные свежие силы, то есть великая свинья, это очень точное указание на то, что это за подразделение было. Кстати, если бы свинья была не великая, а какая-то другая, ну какая-то часть немцев. Вот вернувшиеся русские все вместе, да они бы их из обоза выбили. Вот так вот.
А как она, кстати, она по-немецки свинья? Die große Schweine?
Нет, это русские так зовут.
Русские свиньи.
Зовут, да. Только русские, потому что сами себя немцы зовут Фане всегда, то есть знамя Харупф.
Да, да. Интересно,
кстати. Die Fahnen hoch, die Wind fest geschlossen.
Ну, на. Марширен, да. Как в «Игре престолов» там все время знамена какие-то, да. Видимо, то же самое подразумевается.
Не, ну знамя. Знамя это несколько копий, соединенных под одним знаменем. Копье же тоже не копье. Это отряд рыцарский минимальный, который соединяется в харук, в знамя. Таким образом, знамя может быть там 50 человек, может быть, 800. Может быть, 300, по-всякому. Сколько соберешь под знамя? Да, вопросы все это конкретно риторические, потому что никто и не мог и не собрать быстро, неоткуда. Мы уже об этом говорили, да. Еще раз просто констатирую, неоткуда взять новую свинью, и ну, просто потому, что нет таких поп-ресурсов в ордене, и скрытно доставить ее нельзя. То есть, у нас есть что? Бритвы Оккама, мы отрезаем все лишнее до бритвы Оккама, и остается то самое простейшее объяснение, что полк братьев был единственным, и эта рать разбила новгородцев. И вот она только и имела шанс добраться до обозов. Это вот второй, единственный, на мой взгляд, непротиворечивый вариант реконструкции. Если же мы примем сообщение НПЛ о переправе русских навстречу врагу через реку, то вот обоз обязан был остаться за водной преградой. Повторюсь, обязан. Никто бы не потащил с собой обоз через реку. Просто какой смысл? Да. Там пока сражение будет, вам обоз там не нужен. А потом уже можно спокойно будет переправиться без всякого риска. Вот и в таком-то вот свете куда правдоподобнее представляется повесть о бое у моста. Вот смотрите. Вот просто следим за логикой. Полк братьев рыцарей разбивает новгородцев и сразу едет к обозу, вообще игнорируя, что происходит на флангах, просто сразу к обозу. В это время Дмитрий и Ярополк на флангах, а также иных князей Николика и Михаил разбивают дербцев и датчан, они начинают бежать. Куда бежать? К Везенбергу, им больше некуда бежать.
Под стены.
Русские подразделения утверждают победу преследованием и, конечно, грабежом, потому что ради чего вообще приехали. Вот это однозначно могли увидеть немцы. И они просто взяли и поставили на мосту, через который они уже переправились, добираясь до русского обоза, охранение. И пока они грабили обоз, то есть основная часть рыцарская пока грабила обоз, специальная выделенная часть не пускала русских через мост к себе. В собственный русский тыл. Вот это вот только так логично я могу реконструировать.
Согласный, да. Интересно.
То есть река, только что прикрывавшая обоз, а это было бы, вот, на мой взгляд, очень правильно. То есть, вот у нас обоз важный, там осадные машины. Мы переправляемся через реку, разбираемся с врагом, а обоз в это время прикрыт рекой. И вот у нас раз, река только что прикрывала обоз от врага, а теперь эта же река прикрывает ваш обоз, который уже в руках врага, от вас же. Вот какой маневр могли предпринять немцы.
А что они с обозом делали? Они грабили награбленное, то, что из пещеры вытащили, или пороки ломали?
Во-первых, однозначно, что они сломали пороки. Ну и, конечно, грабили награбленное, потому что а что, нарезать будет, что ли?
А что там сломать можно?
Сжечь, самое главное, просто поджечь машины. Чтобы у вас все эти деревянные части сгорели, каванина перекалилась и перестала подходить к работе. Все.
Удачно.
Ну и, кстати говоря, вот узкий мост, повторяю, средневековый мост, это не мост Александра Невского далеко. Вот хорошо, если он в два стола таких шириной. Это прям здорово.
Что две лошади навстречу могут разъехаться.
Да. Ну тут три.
А телеги не могут.
Три. А одна телега проехать. Да. Ну, может быть, две, если это широкий прям мост. И вот тут-то как раз 160 человек. То есть мужей, именно мужей. Не братьев, то есть это сержанты или светские рыцари, плюс 80 арбалетчиков, вот их вот так хватит, чтобы удержать любую атаку вообще. Просто попробуйте вы проехать через этот мост. Вот переславского князя, кстати, можно понять, почему он не стал преследовать дальше немцев. Ну, потому что вести людей на верную гибель после только что одержанной победы, вообще-то чушь какая-то. Зачем? То есть гарантии успеха вообще никакого не было. И, судя по всему, войска возвращались русские из преследования крайне неравномерно. Просто очень неравномерно. Потому что они как помчались за ними, за всеми.
Увлеклись.
Понятно. А потом стали возвращаться. Куда? Ну, где раньше знамя стояло? Все. Понятно, что чтобы брать замок, нужны осадные машины. Вот где эти осадные машины? Туда и поедем. То есть сразу монолитного русского корпуса, который мог бы прямо броситься через мост и просто массой снести всех бескомпромиссно, его просто не существовало вообще. Поэтому немцы вот вразились в почти беззащитный обоз, без труда, видимо, разогнали возницы кошевых слуг, при том, что где-то, судя по численности, около трети народу прикрывало мост сзади. Потом сожгли машины, а как только сожгли осадные машины, весь поход лишился смысла, потому что каменный замок штурмовать без пороков невозможно.
Да.
Вечер в феврале в этих широтах примерно наступает в 17:30. К этому времени новгородцы, обнаружив, что их никто уже не преследует, потому что немцы же, они самые главные, до обоз доехали, собрались и вернулись обратно на поле боя. О чем прямо нам говорит новгородская первая летопись. Немцы новгородцы к немцам вернулись. Но Дмитрий Александрович их уже не поддерживает. Он с той стороны реки. И они, конечно, побоялись атаковать ночью немцев. Немцы постояли в обозе и ушли. Потому что ночью в средних веках драться – это безумие. И вот тут во всем этом, возвращаясь к началу данного смыслового раздела нашей беседы, поражает вот очень вот просто запредельный политический цинизм ордена. Потому что сначала рыцари Отто фон Лаутенберга однозначно с благословения ландмайстера подписываются помогать датчанам, придравшись к нечеткому соблюдению клятвы Новгородом. Ну, потому что они немножко как переборщили с привлеченными силами. Цели мы описали выше. Нельзя было русским просто так отдать такой козырь, как замок Везенберг, который русские, если бы немцы не пришли на помощь, точно захватили бы. Вот дальше братья-монахи вступают в бой. Разбивают новгородцев в центре. То есть, по сути дела, они выигрывают сражение. Потому что как только новгородцы покинули поле боя, вот можно было развернуть хоругвь в любой фланг на выбор. Хочешь на помощь датчанам, хочешь на помощь браткам из Дерпта. После чего при таком козыре в центре все, мы бы потеряли сражение однозначно, с гарантией, шансов не было бы ни у кого. Но немцы идут грабить обоз. Почему? Потому что датчане, ополчение епископов, лишенные поддержки, наиболее боеспособной части войска, были жестоко биты. Но орден в это время уничтожает саму возможность штурма замка Раквери.
Ну, это же главнее.
То есть, они достигают своей цели, а то, что датчане при этом получили по шапке. Ну, это ж... А чего вы так плохо подготовились? Да. Надо было просто лучше воевать. То есть, они их подставили, добились своих целей и просто уехали. Вот просто взяли и уехали.
Настоящее европейское коварство.
Да. Герман фон Вартберг в позднейшей хронике уточняет: в битве бывшей Прямоголемской церкви пал преосвященный епископ Александр и два орденских брата 1268-18 февраля. То есть, если это все правда, то есть 17 новгородских бояр немцы разменяли на двух братьев и полностью сорвали поход весь. Поэтому Они, Ливонская рифмованная хроника, рапортуют о безоговорочной победе. Да. То, что остальное войско раздолбали, да им пофигу.
Да так и есть, в общем-то.
Потому что самое главное им было что? Им было, чтобы не взяли Везенберг. Везенберг даже штурмовать не стали, нечем было штурмовать. И вот это вот все, по мнению немцев, должно было привести, самое главное, датчан к максимально выгодному миру для всех.
Угу.
И в первую очередь, конечно, для них самих. И, кстати, то, что дерпцев подставили, это вот тоже великолепно совершенно, потому что они им кто? Да они им никто. Они просто с ними находятся на одной Терра Мариана, но они не являются им ни братьями, ни соратниками, ни коллегами, ни конкуренты. Вот кем они являются, это конкурентами. Кто будет грабить местное население? Рыцарям хотелось бы орденским, чтобы это были только они, а тут какие-то епископы.
Вы кто?
Зачем это тут такое? Да, ну а в памяти германских хронистов, как я и говорил, это очень запутанное сообщение. Прямо уже к концу 14 века распадается на два разных боя. Первое – это бой у Могилевской церкви, а второе – столкновение около какой-то реки 23 апреля, где русские потеряли 5000 человек. Повторюсь, вот в современной западной историографии это прям принимается на веру. Руководских сражений было два – 18 февраля и 23 апреля.
Угу.
Что не следует вообще ни из каких синхронных источников. То есть, совсем.
Вот это замес. Однако, ёлы-пал, ловко вы разложили,
что это не две битвы, а одна.
Нет.
Ну, в общем-то, чисто логически такое гигантское мероприятие до два раза устраивать, где они там бегали по этой Эстонии, где харчевались, кого грабили. Они же непрерывно всех грабить должны. Там же след кровавый стелится по сырой траве должно быть. Постоять, это бы все запомнили.
А эстонцы при этом я возьму обрез, да поеду в лес.
Да. То есть, тут одну пещеру разграбили, и все помнят. А они бы там месяц лютовали больше. Лютовали бы там неведомо как. Ну, вообще, выступили, конечно, на все
деньги. Кстати, эстонцы-то про эту пещеру до сих пор помнят.
Я не сомневаюсь.
Потому что я был там около этой пещеры. Это, по легенде, недалеко от Пюхтинского женского монастыря. И местные эстонцы до сих пор рассказывают, как русских там порезали. Это вот 13 века до сих пор помнят.
Ну, событие это знаменательное. А если бы месяц по местным пещерам бегали, они бы про все пещеры помнили и выпали. Атас. Неудача. Неудача. Да.
Это конкретно у новгородцев неудача.
Да, у нас будет еще один ролик.
А, про... Да, так там же нужно закруглить автопати, потому что там он очень интересный. Туда же самое главное, что тут же приехали татары посмотреть, что они тут затеяли. Ну, их там немного, один, собственно говоря, баскак, и с ним какие-то, видимо, его друзья. И всем хватило сразу. Ну, там сразу понятно, кто тут хозяин вообще в Евразии.
Да, да. Жестоко. Жалко соотечественников. Они же предки. Жалко, да, так как выгрести.
Вот. Ну, я опять же вижу, что тут ровно одна возможность была, как можно в лобовом столкновении опрокинуть численно превосходящие силы новгородцев. Только если князь Юрий ужасно обиделся. И... Или просто покинул сражение с тылу, или с головы колонны развернулся и побежал, смяв товарищей сзади. Вот тогда, если бы он их смял, вот тогда немцы прямо в смятой позиции,
угу,
в смятой порядке новгородцев ударяют, и вот там начинается вот то самое, когда у тебя непонятно, куда делся министр обороны, вот тебе зарубили премьер-министра, вот еще и черных людей без числа иных, а еще псковичей и ладожан еще заодно, всех вместе.
Ну, короче, свели счеты на поле боя, молодцы. Атас, Атас, книжка, говоришь, будет.
Ну, я вот пока сидел в ссылке в Таиланде, я ее почти полностью написал. Сейчас я ее таблицами всякими оснащаю.
Отлично.
Я нашел очень хорошую сайтину немецкую, где у них Ливонская рифмованная хроника на родном языке выложена. Прямо вот на старонемецком.
Угу.
Тут же перевод на современный немецкий. Можно прям брать и наслаждаться.
Красота. Ждем,
Клемсон. Единственное, что они сволочи какие. У них это невозможно скопипастить. И скачать нельзя, поэтому приходится перепечатывать. Вот смотришь, перепечатываешь.
Какая. Скриншоты делай.
Ну, скриншоты неудобно в книжку вставлять, поэтому приходится, согласен, перепечатывать.
Да. Ну, это глупость вообще. В наши интернетные времена. А ты
распознавалкой.
Это у них картинки висят, да? Я...
Нет, там висит текст. Но текст, если... ты выделяешь, а скопировать никак.
Но если текст лезть в этот, в HTML, оттуда
выделять. Ну, только надо. Так, если
да. Есть опытные парни, надо их натравить.
Да. Ну, я. У меня он опытная Лена есть, она тоже опытная очень.
Уже натравил Лен.
Еще нет.
Спасибо, Клемсон.
Стараемся.
Отличная гештория. Отличная. На сегодня все. Ждем продолжения.